«Выступления пролетариата, — возразил Виктор Лорена, — заранее обречены на неудачу. Современный человек слишком индивидуалист, чтобы поднять бремя социалистического строя. Время скоро покажет народам всю деспотическую сущность этих мечтаний и всю научную несостоятельность этой теории, такой стройной на первый взгляд, и даже, я бы сказал, слишком стройной». «Итак, — спросила Артруда, — дорогой господин Лорена, вы настроены оптимистически?»
«Да, ваше величество»,
— со своей обычной уверенностью ответил Виктор Лорена.
«А все это движение, которое мы наблюдаем?» — спрашивала опять Артруда.
«Конечно», — говорил Лорена, — «назревает необходимость некоторых перемен, но это вовсе не так опасно, как думают многие мнительные люди. Положение рабочих в некоторых отраслях промышленности действительно следует улучшить, и мы это сделаем. Вообще мы пойдем вовремя на минимум необходимых уступок, и только...»
«Стало быть, бояться нечего?» — с неопределенной улыбкой спросила Артруда. Лорена уверенно сказал:
«Готов поручиться чем угодно, ваше величество, что решительно нечего бояться. Я смотрю прямо в глаза будущему с большими и светлыми надеждами и без малейших опасений».
Королева Артруда встала. Сказала с любезной улыбкой одной из тех, которые так привычны, что их даже не замечают: «Благодарю вас очень, дорогой господин Лорена. Вы совершенно рассеяли все мои сомнения». Виктор Лорена поцеловал протянутую ему руку Артруды, почтительно откланялся и ушел. С легкою насмешливой улыбкою смотрела за ним Артруда. Она думала, что самоуверенность его неумна и что осведомленность его в теориях весьма поверхностна. Артруда ненадолго осталась одна. Думы ее были печальны, и душа ее была омрачена. Она томилась темными, но мрачными предчувствиями скорби неутешной. Зенитный час ее жизни был слишком ясен, как перед грозою. Таким безоблачным казался ей доныне облик милого ее Танкреда, лучезарный образ, созданный ее пылким воображением, щедро наделенный всеми достоинствами, которые она хотела в нем видеть. Светлый лик, и так непонятно в его ярком озарении подстерегающая, по пятам крадущаяся за Артрудою печаль. Или это чародейный голос, предвещательный, из темной глубины восходящий? От королевы Виктор Лорена прошел к принцу Танкреду. Еще накануне получил от него пригласительную записку. В последнее время принц Танкред все чаще и чаще искал случаев поговорить с Виктором Лорена. Министр от этих встреч не уклонялся. И часто по приглашениям Танкреда заходил к нему после докладов у королевы. Иногда и перед ними. Всегда для таких приглашений у Танкреда находился какой-нибудь благовидный предлог. Что-нибудь из спортивной или светской жизни. И всегда разговор очень скоро переходил на то, что Танкред принимался развивать снова свои великолепные планы об усилении флота, о колониях в Африке и на островах Тихого океана, о союзе с Англией и Латинской империей. Виктор Лорена думал, что понимает, почему принц Танкред так занят мечтами о всех этих странных и опасных авантюрах. Он отлично знал, что Танкред в последние годы все более запутывается в долгах. Танкред влюблялся быстро и часто. Расходы его на любовниц становились, наконец, слишком велики. При том же ему приходилось платить многим за молчание, чтобы Артруда продолжала оставаться по-прежнему в блаженном неведении. Вот эта нужда в деньгах, все возраставшая с годами, и толкала Танкреда к политическим и финансовым авантюрам, и заставляла его не избегать связи с банкирами и с биржевиками. Случалось ему даже иногда в прилично скрытых формах торговать своим влиянием. Поддерживать наилучшие отношения с министерством было для него очень важно. Лорена никогда не спорил с принцем Танкредом по существу,
и соглашался на словах со всем, что говорил ему Танкред. При данных обстоятельствах принц Танкред казался ему человеком полезным для кабинета. Влияние и связи партии, втихомолку группировавшейся около Танкреда, партии военных честолюбивцев и шовинистов, входили в расчеты хитрого министра, который не прочь был воспользоваться тем, что в среде этой партии было немало людей, искусившихся в придворных интригах. Политик осторожный и ловкий, Виктор Лорена был уверен, что на этом, хотя и скользком пути, его не завлекут дальше, чем он сам захочет. Он надеялся, что в обмен на фразы сочувствия и на кое-какие обещания сумеет, по крайней мере, укрепить свое личное влияние в высоких сферах. И потому в разговорах с Танкредом он до небес превозносил его государственный ум, только уклонялся от всякого решительного шага. Говорил, что к осуществлению этих планов следует приступать очень осторожно, находил многие трудности и помехи. Глава 42. Королеве Артруде сказали, что гофмаршал Теобальд Нерита просит принять его. Артруда с некоторым беспокойством ждала старого гофмаршала, хотя и сама ясно не понимала, что ее смущает. Она очень удивилась, когда увидела вошедшего вместе с ним его сына, Астольфа, но ничего не сказала. Мальчик вел себя с неловкою застенчивостью, которая сразу выдавала его переходный возраст. Он никак не мог воздержаться от того, чтобы время от времени не потрогать едва пробивающихся на верхней губе волосков. На нем была красивая и простая белая атласная одежда королевского пажа, плотно охватывавшая его тонкий стан. Кружевное жабо оттеняло тонкий, легкий очерк его неширокого подбородка. Короткие панталоны открывали высоко его стройные ноги, которые казались спокойно гордыми. Глядя на него, Артруда вдруг опять вспомнила свою вчерашнюю встречу с Астольфом в коридоре во время грозы. Это воспоминание мгновенно смутило ее почему-то. 36 поколений высоких предков оставили ей в наследство очень неуравновешенную нервную систему. С тоскливою боязнью сказала она: «Я боюсь, что вчерашняя буря...» остановилась. Ждала, что скажет гофмаршал. Но разговор скоро успокоил ее. Нет, в дворцовых садах вчерашняя буря не произвела никаких опустошений. Только в коридорах кое-где выбиты стекла. Гофмаршал, опустившись в указанное ему королевою Артрудою кресло, начал говорить о цели своего прихода. Астольф молча стоял рядом с ее креслом. Гофмаршал Теобальд Нерита принадлежал к тому странному, но обычному в этом кругу типу людей, в наружности у которых черты высокого положения и знатной породы как-то удивительно соединяются с чертами верного холопства. Это был высокий, худощавый человек, еще не старый, но казавшийся гораздо старше своих лет. Его пергаментно-желтое лицо с крупными морщинами, седыми отвислыми бакенбардами, с большими бесцветными глазами, было немножко похоже на физиономию преданной хозяину собаки. Держался он сутуловато, по давней ли привычке к придворным низким поклонам, по старческой ли слабости, как знать. Шитый золотом придворный мундир висел на нем просторно и мешковато. В манере Теобальда Нерита носить его чувствовалась своеобразная непринужденность верного слуги, которому за преданность и долгую беспорочную службу позволены кое-какие маленькие вольности. Очевидно, в молодости Теобальд Нерита был очень красив. В его прошлом насчитывалось немало романов. Женат он был неудачно. Его жена отличалась дикою необузданностью нрава и чрезмерную страстностью. Вырождение знатного и древнего рода явственно сказывалось на ней. Маленькая, тоненькая, смуглая, говорливая, подвижная, как мартышка, она влюблялась без конца в дюжих солдат-гвардейцев, конюхов и смазливых мальчишек.
Когда дикие приключения неравных связей утомили ее, она ударилась в мистицизм. Ее страстные мольбы и потоки пролитых ею у ног королевы Клары слез убедили вдовствующую королеву в чистосердечности ее раскаяния. Королева Клара радовалась этому обращению очень. Года два тому назад Вероника Нерита была назначена начальницей Дома Любви Христовой. Под ее опытным руководством и под высоким покровительством королевы Клары в этом доме культивировались все виды религиозно-эротической ненормальности. Со времени назначения Вероники Нерита усилилось в значительной степени стремление молодых дам и девиц из высшего дворянства поступать в этот дом или хотя посещать его. Произошло даже несколько с большим трудом потушенных скандалов. Гофмаршал говорил королеве Артруде: «Может быть, вашему величеству уже известно, что существует с очень давних времен тайный подземный ход из королевского замка к уединенному месту морского берега. Высокая мудрость предков вашего величества подсказала им мысль об этой предосторожности». — Чтобы удобнее было бежать во время удачного восстания? — спросила Артруда. Глаза ее были окутаны черным облаком печали, а губы улыбались привычно приветливой улыбкой. — Вообще на случай всякой опасности, — ответил гофмаршал. Пергаментно-желтое лицо его оставалось бесстрастным и спокойным, и выцветшие глаза его смотрели по-прежнему тупо и тускло. Если разговор и волновал его верноподданическую душу, то это волнение в его наружности и в его манерах ничем не сказывалось. Недаром он провел всю свою жизнь при дворе. Артруда вздохнула слегка и сказала: «Я думала всегда, что это не более как легенда, рассказа об этом тайном ходе, которого никто никогда не видел». «Нет, ваше величество», — возразил Теобальд Нерита. Тайный ход действительно существует, и очень недалеко отсюда он начинается. Я ежедневно возношу благодарение всемогущему, который осенил ваше величество мудростью и мужеством противостоять всем советам о перестройке замка, хотя эти советы и были очень настойчивы и высокоавторитетны. Благодарение Господу ход не тронут. И никто его не знает. Тайна подземного хода должна быть известна только царствующему государю и гофмаршалу, и больше никому. Даже самым близким к престолу лицам она не должна быть открываема. — Суровое правило, — сказала Артруда. — Так ведется со времен короля Франциска I, — отвечал Нерита. Предки вашего величества установили, как вашему величеству известно, чтобы должность гофмаршала была наследственную в нашем роде. Это было вызвано не только милостью государей к нашему роду за его заслуги, но и заботою о лучшем сохранении тайны королевского дома. Тайна подземного хода передавалась из рода в род уже много поколений. Я узнал ее от моего покойного отца и должен, в свою очередь, передать ее моему сыну, который ныне имеет высокую честь быть пажом вашего величества.
— Отчего же я до сих пор не знаю этой тайны? — с удивлением спросила Артруда.
Если бы гофмаршал Нерита захотел или посмел быть откровенным, то он ответил бы королеве Артруде, что ее любовь и слепое доверие к принцу Танкреду, столь понятное во влюбленной молоденькой девушке и в новобрачной, заставляли гофмаршала опасаться, как бы эта тайна не стала известна Танкреду, а от него и другим. Теперь же Нерита надеется на благоразумие королевы. Но он предпочел сказать другое. «Простите, ваше величество. Это моя вина. Потайной ход — темный, неприятный путь, связанный с многими тяжелыми воспоминаниями. Люди нашего века непривычны к жестоким кровавым приключениям. Ни у одной из наших женщин уже не поднимется рука вырезать сердце из груди неверного супруга, как это сделала юная королева Джиневра. Поэтому я не решался омрачать первых лет вашего благополучного правления и вашей счастливой супружеской жизни. Теперь же я беру на себя смелость просить Ваше Величество осмотреть этот ход. Настала пора передать тайну моему сыну, а такая передача, по установленному издавна обычаю, совершается всегда в присутствии царствующего государя.
— А если бы вы, дорогой гофмаршал, — спросила Артруда, — внезапно умерли раньше, чем успели бы это сделать?
— В моем роде еще не случалось, — с почтительной гордостью отвечал Нерита, — чтобы мы умирали, не исполнив своего долга. Впрочем, есть рукопись, где все это изложено. Она хранится в надежном месте. В ризнице капеллы святого Антония Падуанского, под замком, ключ от которого может быть получен только моим преемником по должности гофмаршала.
Почему вы избрали именно этот день, милый мой гофмаршал? С легкой усмешкой спросила Артруда. Вы еще вовсе не стары. Чувствуете себя, слава богу, хорошо. Ваш Астольф еще так юн. Или вы и в самом деле думаете, что этот ход скоро нам понадобится?
Теобальд Нерита посмотрел на королеву Артруду с выражением скорбной преданности и с суровою торжественностью сказал: «Когда по коридорам старого замка ходит белый король, мы должны быть готовы ко всему». Артруда быстро взглянула на Астольфа, улыбнулась и сказала: «Может быть, какой-нибудь юный шалун ходит по ночам на свидание со своей милою, а все принимают его за тень белого короля». Астольф испуганно вздрогнул и покраснел. Он догадался вдруг, что королева Артруда узнала его вчера. Смотрел на нее умоляющими глазами.
— Так вы думаете, дорогой гофмаршал, — спросила Артруда, — что надо ждать скорого народного восстания?
— О, нет, — возразил гофмаршал. Мудрые предки вашего величества установили этот обычай на все времена и для всяких обстоятельств. Народ, как всем известно, благоговейно обожает августейшую особу вашего величества. И могут быть опасны только отдельные фанатики, революционно настроенные люди, сбитые с толку нелепыми речами агитаторов. От этих случайных нападений защитит меня мой Танкред, — сказала Артруда. Лицо ее осветилось доверчиво радостной улыбкою. Гофмаршал возразил: — Но мы должны позаботиться и об охране особы принца-супруга. Артруда встала. — Я готова идти за вами, любезный гофмаршал, — сказала она. Нерита подошел к углу за камином. Всмотрелся в окружающий его орнамент, состоящий из семи рядов красных майоликовых маков, идущих по обе стороны камина. Показал королеве и Астольфу один из них, ничем не отличающийся от других, кроме своего положения. В третьем ряду направо от камина седьмой цветок сверху. Нерита нажал средний лепесток цветка. Только тихий шелест, непонятный для посвященного в тайну, выдал движение, скрытое за цветком пружины. Но ничто не изменилось в очертаниях рисунка, ничто не сдвинулось с места. В замкнутой поверхности стены было угрюмое, недоверчивое ожидание. Нерита медленно, с легким усилием, вдавил узкую пластинку орнамента в стену и отодвинул ее за камин. Открылась табличка, составленная из восьми квадратных железных пластинок. На каждой пластинке был прикреплен эмалевый белый крест, восемь крестов в ряд. Их нижние концы были длинны, они строго белели на темном железе. Нерита говорил, обращаясь к Артруде: «Кроме имен, данных при крещении и занесенных во все календари, Ваше Величество, как и все наши царственные предки, имеет еще тайное имя. Оно занесено только в книгу, хранящуюся в алтаре замковой капеллы святого Антония Падуанского. Это имя Араминта. Вот кресты на железных щитах. Каждый из щитов прикреплен к железной длинной полосе с алфавитом. Надо передвигать эти полосы одну за другую, пока на линии, теперь открытой перед нами, не составится это имя. Артруда молча наклонила голову. Таинственные приготовления начинали волновать ее. Нарита взялся за первый крест и толкнул его к низу. С легким железным лязгом на место щитка с крестом передвинулся щиток с эмалевой буквою «А». Нарита выдвинул из-за стены сбоку конец стального прута и подвел его под этот щиток, чтобы удержать его на месте. Второй крест под пальцами гофмаршала скользнул вниз, и за ним потянулся длинный ряд щитков с буквами алфавита. — Вот «Р», — воскликнула Артруда. — Да, Ваше Величество, эта буква нам нужна теперь, — сказал гофмаршал. Выдвинул еще дальше тот же прут и укрепил им этот щиток. Потом под его руками вместо третьего креста появилась опять буква «А», вместо четвертого «М». И так, являясь одна за другою, буквы сложили имя Араминта. — Ключ к тайной двери сложен, — сказал гофмаршал, — и теперь она в нашей власти. Если вам угодно, Ваше Величество, соблаговолите положить руку на ваше имя и толкнуть эту надпись вперед. Артруда исполнила это. Тогда вся часть стены справа от камина, занятая орнаментом, плавно двинулась под ее рукою в глубину и потом в сторону. Артруда с тайным ужасом смотрела на зазиявший перед нею черный провал. Это было начало узкого темного хода. Нарита вынул из кармана ручной электрический фонарь. Перекрестился. Сухие бледные губы его двигались, шепча молитву, и в глазах его появилось набожное выражение. Почему-то собачье выражение на его лице стало явственнее. Потом он вошел в темное отверстие стены. — Прошу вас, Ваше Величество, последовать за мною, — сказал он негромко. Он имел вид заговорщика, идущего на опасное и преступное предприятие. Голос его звучал глухо и казался вздрагивающим. Артруда вошла в дверь. За нею Астольф. Нарита пропустил их вперед, прижавшись к стене, и опять задвинул дверь. Сказал: «Ваше Величество, извольте обратить внимание». Поднес фонарь близко к стене. И Артруда увидела, что на оборотной стороне двери повторяется та же сеть восьми алфавитов. С обеих сторон у этой сети виднелись на высоте среднего человеческого роста две красные руки. Их пальцы указывали на ту линию, где было сложено имя Араминта. Это было как напоминание о возможности всегда вернуться. Но все-таки Артруде было жутко. Такое впечатление, как будто она отрезана от всего мира. Нарита шел впереди, освещая дорогу. Он показывал Астольфу и Артруде все неровности и особенности пути. Темный и узкий ход часто прерывался потайными дверьми, крутыми поворотами, лестницами вниз, иногда и наверх. Множеством тайных дверей весь ход разделялся на ряд отдельных замкнутых камер. Если бы в случае бегства преследователям и удалось открыть тайную дверь в королевском кабинете, то потом пришлось бы одолеть еще не одну дверь. При том же некоторые из отсеков потайного хода оканчивались тупиками, а двери из них, незаметные для того, кто не знал их хитрых примет, скрывались где-нибудь в боковых стенах. Шли долго в темном коридоре, едва озаряемом слабым огоньком ручного фонаря. Астольф с трепетным вниманием следил за всеми движениями отца. Волнение его было очень заметно. Отец порой подбадривал его короткими фразами. Артруда шла за ними, ощущая в себе внезапно воскресшую душу венчанной изгнаннице. Она с трудом подавляла в себе суеверный страх. Голова ее томно кружилась. Зыбкий мрак двигался перед ее глазами, и в нем едва различались диковинные предметы подземного мира. Иногда зачем-то железные кольца у стен и ржавые цепи. Весь этот путь был страшен, как сошествие в ад. Ад безумный, созданный свирепыми людьми. Все здесь казалось странным, чужим, совершенно иным, чем наверху, и в то же время страшно близким и родным. Казалось, что тени давно отживших витают в этом месте, и воспоминания об ужасах чудовищного бытия и о беспощадных смертях неизгладимы в их замогильной, неподвижной памяти. Но над дикими смятениями тоски и суеверного страха в душе Артруды ликовала буйная радость. Обетование иной жизни, не той скучной, которую живем все мы день за днем, иной жизни, творимой по воле. Жизни, преображающей чертоги пыток в чертоги таинственных, сладостных утех. Открылась еще одна дверь, и перед глазами Артруды возник грот, полутемный, высокий. На дне его большой бассейн недвижной воды. Над гротом высокие своды, едва освещенные каким-то непонятно откуда пробивающимся светом. В бассейне, недалеко от берега, стояла небольшая паровая яхта. Ее неподвижный очерк, смутно отраженный в воде, был странен в этом замкнутом гроте. — А это яхта? — спросила Артруда. — Ведь здесь должны быть капитаны-матросы. — Они живут близко, но не здесь, — отвечал гофмаршал. — Люди, которые привели сюда эту яхту и которые на ней служат, еще не знают ее назначения. Но на преданность их можно положиться. И еще открылась высокая дверь. Хлынули потоки дневного света, и это было как радостный исход из темного бытия. Солнце дневного простора казалось иным солнцем, и море голубело, как река, омывающая берега земного рая. Артруде хотелось выйти на берег, но Нерита поспешил закрыть дверь. Возвратились из подземелья тем же путем, но теперь уже Астальф шел впереди. Он хорошо запомнил дорогу. При том же отец еще дома заблаговременно рассказал ему все, что можно было сказать о подземном ходе не на месте и без плана. Весь этот день Артруда была странно взволнована. Глубинные впечатления рождали в ней страстные мечтания. Ей хотелось уйти опять под эти древние своды, но уже одной. И одежды сбросить, и в смутной воде подземелья, отражая радостно ногое тело, плясать и петь, и в легкой пляске молиться светозарному духу. Все, что приходилось Артруде в этот день делать и говорить, казалось ей скучным, ненужным, и люди напрасными, и предметы странными. И люди, и слова, и предметы раздражали ее. Астальф же весь этот день был полон гордыми мечтами. Ходил, как ошалелый. Глава 43. В этот день Артруда обедала у королевы Клары вместе с принцем Танкредом. Были приглашены еще только человек 5 из наиболее близких ко двору. Артруде было скучно. Она уже давно не любила бывать с матерью, хотя королева Клара была с нею постоянно очень нежна. Давно уже Артруда тяготилась тем лицемерным, сдержанным тоном, который господствовал в доме королевы Клары. А сегодня блестящие нарядности и легкозвучные перезвоны речей и серебра сервизов так больно противоречили глубинным впечатлениям Артруды. А вот принцу Танкреду, так тому очень нравились эти каждую неделю бывавшие у вдовствующей королевы полупарадные, полусемейные обеды. У принца Танкреда были свои основательные причины дорожить дружбою старой королевы. Нередко он перехватывал у нее денег. И потому он был с нею всегда почтительно нежен, а иногда просто ласков, с вкрадчивыми манерами избалованного сына. Уж кто-кто, а принц-то Танкред умел очаровывать женщин, и молодых, и старых. Дружба Клары и Танкреда казалась иногда похожей на флирт. И странно, это не слишком противоречило внешней чопорности и холодности королевы Клары. Эта их дружба особенно усилилась в последние месяцы, когда принц Танкред стал так увлекаться колониальными планами. В замышленных им темных делах хитрая королева Клара могла использовать широко свою склонность к интригам и при помощи своих больших богатств и обширных связей могла достигнуть большого влияния. Потому-то и в разговорах с Артрудою Клара усердно поддерживала планы принца Танкреда. За королевским столом были еще кардинал Фернандо Валенцуэлла Пуэльма, герцог Мануэль Кабрера и Канто, Теобальд Нерита с женою и Афра. Какое счастье для нас, людей, что мы так мало знаем. Не знала королева Артруда, что этот стройный, выхоленный, изящно одетый старик, герцог Мануэль Кабрера, с длинную остроконечную седою бородкою, с изысканными движениями, с томными глазами все еще не унывающего волокиты, уже давно стоит во главе аристократического заговора, который имеет целью свергнуть Артруду и возвести на престол принца Танкреда. И не знала она, что кардинал Валенцуэлла, тучный, хитрый, чистолюбивый, жестокий старик с мягкими кошачьими движениями, с маленькими, серо-поблескивающими глазками, является душою и вдохновителем этих замыслов. Она безмятежно приняла его благословение, благосклонно улыбнулась герцогу, когда он целовал ее руку, и без всякого горького чувства, хотя и без былого молитвенного настроения, склонив голову, выслушала прочтенную в полголоса и очень быстро кардиналом краткую предобеденную молитву. Но чужие взоры за спиною сегодня странно беспокоили ее, и она досадовала про себя на ненужную парадность обеда. За креслами королев и Танкреда стояли зачем-то ничего не делая королевские в белых одеждах пажи. Граф Джованни Канто, 15-летний сын герцога Капрера, за креслом королевы Клары. Астольф Нерита за Артрудою. И брат Афры, Бартоломео Манигетти, за принцем Танкредом. Они стояли, вытянувшись, и под конец обеда мускулы их стройных ног заметно дрожали от усталости. Но им нравилась их почетная служба, и на лицах их отражалась надменная гордость. Потом они будут хвастаться перед своими школьными товарищами этою высокую честью и пересказывать, что запомнили из застольной беседы, и мальчишки будут им завидовать. За обедом разговор был сначала спокойно весел. Вероника Нерита рассказала несколько городских новостей. Потом королева Клара помогла Танкреду завести речь опять о своем. Она вспомнила о несчастье, случившемся на днях в одном из иностранных флотов. Вспомнила потому, что сегодня пришли ответные, очень любезные телеграммы на выражение соболезнования. Герцог Кабрера сказал: «Итак, наш огонь оказался опять прав. Подводные лодки вовсе не так страшны для эскадренных броненосцев, как это многие легковерные люди думали. В своей последней статье, так интересно, так красноречиво написанной, огонь доказывает это неопровержимо, и надо иметь слишком предвзятое мнение, чтобы не согласиться с выводами этого превосходного писателя, который, к сожалению, упорно скрывает свое настоящее имя». Принц Танкред делал вид, что не принимает на свой счет похвал, но лицо его, слегка покрасневшее, выдавало радость услышанной лести. Всем при дворе было известно, что принц Танкред помещает иногда в военных журналах статьи, подписываясь этим псевдонимом. И все притворялись, что не знают этого. Это давало легкую возможность льстить принцу-супругу неумеренно, но все-таки прилично и с видом независимого суждения. Танкред спросил: «Вы, дорогой герцог, согласны с его основными положениями?» С легкой улыбкой на тонких губах Мануэль Кабрера отвечал томным голосом. Точно это было признание в любви. «Островное государство, не теряй времени, строй эскадру за эскадрой. Приобретай золотом или железом колонию за колонией, и ты скоро станешь великой империей. О, ваше высочество! Эти золотые слова стали моим политическим кредо». Афра сказала безразлично любезным тоном, обращаясь к герцогу: «Броненосцы очень дороги, герцог». С очень любезной улыбкой герцог отвечал ей спокойно и уверенно: «Денег в Европе много, милая госпожа Афра». «Платить проценты по долгам очень трудно», — сказала Афра. «Колонии зато дадут хороший доход», — возразил Мануэль Кабрера. Жадный авантюризм самоуверен. Кардинал сказал с вкрадчивой мягкостью: «Колонии в землях неверных открывают Святой Церкви Христовой новое и благодарное поприще для пропаганды». И все заговорили таки об африканских колониях. Положительно, эти разговоры стали для Артруды как кошмар неотвязный. Уже у изобретательного Танкреда готов был новый план – основать гавань в Африке, захватить затем как можно больше земель во внутренних областях Черного материка, переселить туда, возможно, больше испанцев и португальцев из Нового Света, не пренебрегая ни метисами, ни мулатами, и таким образом создать прочное ядро для основания Латинской империи. Афра заметила: «А вот евреи почему-то в Уганду не поехали. Пожалуй, и испанцы не захотят. Может быть, даже и метисы с мулатами откажутся». Королева Клара смотрела на Афру гневными глазами. Артруда вмешалась в разговор. «Боюсь, — сказала она, — что наши газеты будут очень сильно критиковать все эти планы, да и заграничная пресса».
«Ах, эти газеты! — воскликнула королева Клара с пренебрежительным выражением. — Большинству из них можно заплатить, нашим подешевле, заграничным немного подороже. А неподкупные газеты, к счастью, не влиятельны ни у нас, ни за границею».
— А что скажет парламент? — спросила Артруда.
— Об этом пусть позаботится господин Лорена, — сказала Клара. — Он ловкий.
Принц Танкред захотел по своей привычке щегольнуть знанием Востока. Он сказал: «Все эти парламентские дебаты, о, чего они стоят! В России я слышал такую пословицу: один ум хорошо, два ума лучше. Это, пожалуй, несколько пикантно для полуварварской страны, где ум никогда не был в большом почете. Но дело в том, что относительно любого парламента в мире я предпочел бы говорить так: один ум — еще небольшая беда, два ума — это уже опасно». Кардинал, смеясь несколько громче, чем следовало, двигал под столом руки, словно аплодируя, и все его тучное тело тяжело колыхалось. Остальные одобрительно улыбались. Танкред говорил, усмехаясь: «Я это сказал там, в России». Кардинал сказал: «Господь вверил государям управление народами и своею праведную десницею вложил в их руки государственный меч, карающий и грозный». «Кто-то из государей старого времени сказал, — заговорила Афра, — что кровь убитого врага хорошо пахнет». На краткое мгновение глаза ее стали мрачны и с угрозою остановились на принце Танкреде. Или это так только показалось Танкреду? Вот уже снова у нее безразлично любезные глаза, и она ни на кого в особенности не смотрит. Королева Клара подумала, что замечания Афры бывают иногда очень бестактны. Как жаль, что благосклонность Артруды к этой плохо воспитанной девочке так велика. А не приглашать Афру неудобно. Королева Клара была очень расчетлива и искусна в деле поддержания хороших отношений. И потому не могла не оказывать внимания той, кого так любит королева, ее дочь. Но все-таки Клара решила призвать к себе Афру под каким-нибудь предлогом и сделать ей легкое внушение. Танкред улыбнулся и сказал: «В Испании и в России очень любят говорить пословицами. Должно быть, такой способ разговора соответствует низкому культурному уровню этих отсталых стран. В России я записал много пословиц. Вот я припоминаю сейчас две из них, которые, мне кажется, подходят к предмету нашего разговора. Одна говорит: кто любит женщину, тот ее бьет. Другая: люблю тебя, как свою душу, и трясу тебя, как ветку каштанового дерева». Артруда воскликнула с болезненным выражением лица: «О, Россия, не говори мне об этой ужасной стране. Я понимаю страшные сказки и легенды, но не имею вкуса к разговорам о страшной действительности, о кошмарах жизни». Танкред, смеясь, сказал: «Милая Артруда, хорошо, что тебя не слышит русский посланник». «О, — возразила Артруда, — я, правда, не так много видел русских, как ты, милый Танкред. Но из тех немногих, кого я встречала, ни один не хвалил своей страны. Кажется, никто из них не любит родины и не уважает своей национальности». «Это у них внешнее, — сказал Танкред. В этой полудикой стране есть много горячих патриотов. Правда, патриотизм выражается у них несколько странно, иногда грубо и жестоко, иногда смешно.